Анонс 11 номера журнала «Школьный вестник» за 2022 год. Дорогие старшеклассники, студенты и пользователи, самостоятельно осваивающие приемы работы на персональном компьютере без визуального контроля. Уже стало хорошей традицией осенью сообщать о выходе очередного учебно-методического пособия по информатике для пользователей с нарушением зрения от Российского Союза инвалидов. В 2022 году завершилась работа над учебно-методическим пособием «Информатика и ИКТ для школьников с глубоким нарушением зрения» 11 и 12 классы специальных школ, подготовленным в рамках реализации проекта «Основы интеграции в информационное общество незрячих школьников и студентов». В этом году Общероссийская общественная организация инвалидов «Российский союз инвалидов» подготовил большую книгу по информатике, охватывающую темы, изучаемые в старшей школе. Все подробности в материале «Вниманию пользователей компьютеров» и тех, кто хочет повысить свою компьютерную грамотность. В октябре 2022 года Московская школа-интернат номер 1 для слепых и слабовидящих детей праздновала юбилей – 140-летие со дня своего открытия. Юбилей школы – это не только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь и уточнить планы на будущее. 140 лет – это много или мало? В истории человечества это наносекунда. В представлении первоклассника – почти вечность. Менялись времена, менялись поколения. Достижения современной тифлопедагогики превзошли самые дерзкие мечты создателей уникальной московской школы для слепых детей. А как все начиналось? Какие цели и задачи ставил перед собой первый коллектив учителей, энтузиастов своего дела? Какие изменения происходили за долгие годы работы школы? Какие методики использовались и используются при обучении воспитанников и многое-многое другое, вы узнаете из статьи в рубрике «Юбилеи» Московской школе-интернату номер 1 для слепых и слабовидящих детей 140 лет. Вспоминая рассказы наших бабушек и дедушек о дворах их детства, мы окунаемся в непривычно уютную атмосферу, наполненную ощущением радости от встречи с друзьями, от ожидания пусть и небольших, но приключений. С первых весенних теплых дней двор просыпался для активной жизни и затихал только поздней осенью. Едва таял снег, на асфальте появлялись нарисованные мелом квадраты классиков. Начинались игры в казаков-разбойников и футбольные баталии. Рядом за длинным столом мудрые старожилы двора играли в домино и шахматы, попутно обсуждая мировые проблемы. Их азартные крики и стук доминошных костяшек были таким же естественным явлением, как дождь или солнце, а легенды о дворовых гениях шахматистов живы до сих пор. Мчались годы, менялись время и люди. Вместе с ними менялись их увлечения и любимые игры. И привычная жизнь среднестатистического двора прошлого века отдалялась все дальше и дальше от нашей реальности. Теперь у нас иные увлечения. Сегодня среди детей и взрослых набирают популярность настольные игры. В них играют маленькими и большими компаниями, дома и в гостях, в школах и парках. Настольные игры – это мир, в который открыта дверь каждому из нас. Собеседница нашего корреспондента Евгении Зуевой, Елена Васнецова, ласково называет игры настолками. Она чемпион своей семьи по игре в нарды, воспитывает четверых детей, целеустремленно адаптирует настольные игры для своей слабовидящей дочки и знает, как играть с пользой. Елена рассказала об играх и предложила Жене поиграть вместе с ее детьми, а также поделилась с нашими читателями мыслями о том, как в их семье играют с пользой. Полностью интервью читайте в ноябрьском выпуске в рубрике «Для вас, родители и учителя». Когда-то в первобытные времена незрячий пещерный человек отломил от дерева подходящую палку, очистил ее от ненужных сучьев и отправился к родственникам, проживавшим неподалеку. Своим первобытным умом он уже понимал, что, вооружившись палкой, скорее всего, не упадет во враг, перелезет через поваленное дерево и, возможно, отобьется от какого-нибудь неприятного соплеменника или дикого зверя. Мало ли опасностей подстерегает слепого путешественника. Прошло время, сменились общественные формации, но незрячие остались. Появились GPS-навигаторы, разнообразные устройства, которые подскажут вам, что в метре от вас есть препятствие. Существуют собаки-поводыри, в конце концов, но трость так и остается антигоной всех слепых, по словам поэтессы Натальи Крандиевской-Толстой. Стаж самостоятельного передвижения по городу Нины Володиной составляет 25 лет. У нее накопился кое-какой опыт, которым она с удовольствием делится с вами. На страницах нашего журнала неоднократно освещалась тема ориентировки в пространстве, но поговорить об этом никогда не помешает. Читайте очередную порцию советов от Нины Володиной в этом выпуске. Далее идет окончание беседы нашего постоянного автора Ильи Бруштейна с заместителем директора регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования Владимирского государственного университета, кандидатом филологических наук, старшим преподавателем кафедры психологии личности и специальной педагогики Владимирского государственного университета, директором некоммерческой общественной организации «Центр содействия всестороннему развитию личности и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья АКМЭ» Анной Владимировной Мещеряковой. Начало статьи «Обучение в ВУЗе – это шанс на новую жизнь» читайте в 10 номере за 2022 год. Анна Владимировна, региональный ресурсный методический центр инклюзивного образования и общественная организация АКМЭ уделяют большое внимание экскурсионной работе. Расскажите о ней подробнее. Это направление занимает меня в течение многих лет. Регулярно проводила экскурсии по родному городу и для жителей Владимира, и для гостей. Но результаты моей работы зачастую меня не удовлетворяли. Не всегда незрячим туристам, да и местным жителям, с рождения или с ранних лет лишенным зрения, удавалось представить себе красоту, величие и значение нашего древнего города. Владимир является частью Золотого кольца, можно сказать, главного туристического маршрута средней полосы России, охватывающего целый ряд старинных городов. Но комплексной работой по созданию доступной среды для незрячих и слабовидящих людей в этой сфере никто не занимался. Были отдельные частные инициативы, которые можно только приветствовать. Например, во Владимире уже несколько лет работает музей ложки. Его создала увлеченный коллекционер и замечательный человек Татьяна Олеговна Пекунова. Представлены тысячи ложек практически из всех стран мира, и бытовых, и сувенирных. Все это богатство доступно для тактильного изучения. Татьяна Олеговна открывает для незрячих посетителей все витрины. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике были интересные инициативы, связанные с проведением специализированных экскурсий, но комплексного подхода явно не хватало. Вы решили изменить эту ситуацию? Огромным прорывом в этом направлении стало участие в проекте «Туризм без барьеров». Финансовые ресурсы выделил фонд президентских грантов. Эта деятельность продолжалась 1,5 года. С начала 2020 до середины 2021 года. Грант – это, как правило, акция, имеющая начало и конец. Но в данном случае проект дал огромный импульс для дальнейшей работы. Она продолжается и сейчас, после завершения финансирования. В чем вы видите комплексный подход к созданию доступной среды для незрячих в сфере туризма? В рамках проекта «Туризма без барьеров» мы стали работать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, было подготовлено сразу 4 специализированных экскурсии по городу для незрячих людей. Владимир в жизни Герцена, знаменитый писатель и мыслитель, провел здесь 2 года в ссылке. Знакомство с Соборной площадью. Мы представляем архитектурные памятники, начиная с XII века и заканчивая началом XX века. Экскурсия по пешеходной Георгиевской улице и Театральной площади. Обзорная экскурсия «Владимир – жемчужина Древней Руси». Эта экскурсия призвана не только обратить внимание на сохранившиеся в нашем городе памятники древнерусской архитектуры, но также дать представление о том, как выглядел город в те времена. Во-вторых, мы стали работать над созданием специальных макетов для наших экскурсий. Это макеты гражданских и культовых сооружений Владимира в масштабе 1 к 200. То есть 1 сантиметр макета представляет 2 метра в реальном пространстве. Такой масштаб представляется оптимальным, так как позволяет сделать макеты максимально подробными, включающими в себя даже мелкие архитектурные детали. Они дают незрячему человеку представление об архитектурном памятнике. Вместе с тем они сравнительно легкие, их можно взять с собой на экскурсию. Человек может каждый макет взять в руки для тактильного осмотра. Ученица 11 класса школы-интерната номер 1 города Москвы для нашего журнала написала небольшую заметку о путешествии в сентябре 2022 года старшеклассников школы в город Рязань. «Мы, ученики ГБУ ШОР номер 1, счастливы, что благодаря школе имеем возможность вместе развиваться, получать новый опыт и впечатления как в стенах любимого интерната, так и отправляясь в школьные поездки. Сердечное спасибо за эту возможность нашему директору Ивану Владимировичу Вишневецкому, уважаемой администрации и всем, кто помогал в организации этого чудесного выезда». Поэтическая волна познакомит вас со стихами Амины Маматаевой, а также с биографией и творчеством Эдуарда Балашова. В рубрику для юных читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Анны Игнатовой и окончание сказки Андрея Сунгурова «Волшебная белая тросточка». Анна Игнатова. Тоже неплохо. Поэт всю ночь писал стихи, да как-то неудачно. Но их в корзину не бросал, не рвал, не комкал мрачно. Из неудачного стиха он складывал игрушку. Сову, креветку, петуха, прыгучую лягушку. До самого рассвета он боролся со стихами и очень сделался силен в искусстве оригами. Далее идут рассказы Сергея Георгиева «Митроша» и «Пахом». Постоянные рубрики «Проба пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Напоминаем, что с 4 номера за 2022 год в «Пробе пера» публикуются литературные произведения, присланные на конкурс нашего журнала воспитанниками специализированных школ для слепых и слабовидящих детей. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Картина Рериха».